Слава, хвала и благодарность Богу за возможность прийти в святой субботний день на место поклонения в дом молитвы или храм, где дети Божьи прославляют Господа, молятся, а также внимательно слушают и исследуют Священное Писание. Мы откроем книгу Евангелия Матфея, 10 главу, и прочитаем с 29 по 31 текст. «Не две ли малые птицы продаются за сары, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца нашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Эти слова были произнесены Христом перед собравшимися учениками для утверждения их веры в провидение, промысел Божий, Его водительство над судьбами людей. Бог, Творец и Владыка всей Вселенной, Законодатель и управляет всем созданным им посредством своих законов и выражением своей воли. И мы благодарны Богу за то, что Он вникает и наблюдает и контролирует как малое в своем творении, так и высокое и великое. Он сохраняет и направляет жизнь всего создания, предназначенному Ему цели бытия. В Евангелии Луки, 12 главе, ученик Иисуса Христа говорит о том же тексте, только в ином смысле. Он говорит так: «Не пять ли малых птиц продается за два асария, то есть одна за 16 динария, и ни одна из них не забыта у Бога?» Две птицы за один асарий, а пять за два асария. Одна птица при даче, как не имеющая никакой ценности. Бог же заботится даже и о малой птице, которую дают в придачу, которая в глазах людей не имеет никакой ценности. Даже забытая малая птица, как мы прочитали, дорога Богу. И если Бог так заботится о, казалось бы, ничтожном своем творении в глазах людей, то как Он проявляет особую заботу о людях, создавших нас по своему образу и подобию? Мужество христианина основано на убеждении в том, что он в надежных руках Божьих, что Бог не оставит и не покинет его, что он вечно окружен Божьим вниманием и заботой. А если так, то кого нам бояться? Он говорит: не бойтесь, вы дороже всего. А люди, между прочим, боятся. И вот сегодня как раз мне легко с вами беседовать на тему или сказать проповедь о доверии водительства Божия на основании того, что вы уже сегодня в субботней школе изучали урок веры и исцеляющей веры, и о страхе говорили, в чем он заключается. Так вот, многие люди, к сожалению, имеют этот страх, боясь, потому что и теперь еще держится вера в судьбу, неуловимый рок или таинственный случай. Для многих и сегодня злокачественная судьба является векой вечной, таинственной спутницей жизни, грозным вершителем ее, чаще несущим бедствие и смерть. А кто из вас, скажите, не слышал выражения, нередко повторяемого, «так на роду написано»? Есть одна очень важная причина, которая, по-видимому, побуждает многих людей верить в судьбу и в ее неотвратимость. Когда мы видим, что природа в известной степени как бы симпатизирует нашим душевным настроениям, что она грустит при наших печалях и улыбается нашей радости, мы легко здесь признаем водительство Божие, Его покровительство и внимание. И наоборот, когда мы грустим, особенно тогда, когда страдание или смерть слишком безжалостно похищает тех, кого мы особенно любим, это касается малых детей, существ, в общем-то, неповинных. А природа продолжает свое спокойное и мирное шествие, солнце ярко светит, ветерок колышет листья деревьев, птицы весело поют и порхают, да и ручеек журчит. Как у нас на душе, а когда у нас на душе печаль, как здесь не усомниться в любви Божией, не поверить в рок или судьбу? Однажды к проповеднику обратился горем терзаемый отец и задает ему вопрос: где был Бог, когда убивали моего сына? Он был участник войны в США во Вьетнаме. Он был там же, где убивали и его сына, ответил проповедник с глубоким сожалением, сочувствием и соболезнованием к несчастному отцу. Многие аварии, несчастья, беды, зло, свидетелями которых мы с вами являемся, нередко приписываются Богу, хотя по существу они ему противны и не исходят от него. Говорят, так, видно, Богу угодно. Его это перст Божий. Поэтому, к сожалению, и некоторые верующие впадают в крайность, когда склонны видеть перст Божий там, где действует враг всякой правды, дьявол. В книге Притчи, в 19 главе, в 3 стихе написаны такие слова: «Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Бога». И говорит далее: «Не от устья Всевышнего происходит бедствие». Эти слова записаны в Плач Иеремии, 3 главе, 38 стихе. Для нас, верующих, Слово Божие является источником света на жизненном пути и непререкаемым авторитетом в разрешении многих, порой загадочных и непонятных для нас сторонах или явлениях жизни. В книге Псалмов, 118 псалме, 105 стихе записано: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стези моей». Я раскрываю эту книгу, где столько миллионов людей до меня находили утешение и уверенность и надежду, и с первой же страницы этой книги я вижу Бога Творца, Создателя всего видимого и невидимого, Законодателя, который управляет всей Вселенной с помощью законов, им же установленных. В книге пророка Исаии, в 45 главе, мы читаем 12 стих: «Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я», говорит Господь. Когда мы нарушаем естественные законы, что с нами случается? Мы благоденствуем, мы подвергаемся наказанию. Последствия нарушения закона приводят нас к беде и горю. А как же может быть иначе? Бог наш есть Бог порядка и мира, а не неустройства. В первом послании к Коринфянам, 14 главе, в 33 стихе мы читаем. Бог не есть Бог неустройства, но мира. Может ли Бог изменить тот дивный порядок и гармонию, царящие в природе, ради наших суетных просьб и изменчивых желаний? Может? А молитвы слышит? По просьбе молитвы может что-то сделать? Он законодатель. Он выше стоит закона. Да, он может, если нужно. Это было в истории Земли записаны два случая. Вспомните, при Иисусе Навине в 1452 году до Рождества Христова, или же при молитве царя Езекии в 711 году до Рождества Христова. Вы можете прочитать это в книге Иисуса Навина в 10 главе 13 стих и в 4 царь в 20 главе 11 стих, или у пророка Исаии в 38 главе. Вы дома можете почитать. Нужно сказать, что Бог мог бы удовлетворить каждую молитву и просьбу, направить каждое событие к тому, чтобы благословлять праведных и карать нечестивых. Но какие бы из этого были, какие бы были последствия? Все служили бы ему из-за боязни или из выгоды. Согласны с моим суждением? Тогда бы Бог немедленно наказывал нечестивцев, а награждал бы праведных. Кто же бы тогда служил ему по любви, охотно и сердцем преданным? В Псалме 17, в 26-27 стих мы читаем. «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его делаем». То есть Господь проявляет справедливость и милосердие. И слава Богу, что мы имеем такого Небесного Отца. Бог не хочет, чтобы ему служили по рабской зависимости или расчету. Он хочет, чтобы его признавали и принимали верою, а не видением. Поэтому апостол Павел пишет послание, втором послании Коринфянам, 5 главе, 7 стихе. «Ибо мы ходим видением». Мы здесь ориентируемся, действительно. У нас есть органы зрения, мы органы чувств. Мы ими ориентируемся в мире, но духовные можем познать духовными чувствами, верою принять истину Божью, духовные предметы или духовные объекты. Видение нам открывает эти общие законы, по которым солнце греет и добрых, и злых, а также дождь орошает поля верных и неверных, праведных и грешных, а также молящихся Богу, не молящихся Ему. Вера же открывает нам в недрах общего согласия причины следствий незримое действие Бога, Его промысел, Его водительство, так что Он знает все наши нужды, вникает в каждое наше суждение, каждое наше существование. Ему не чужды наши молитвы, просьбы, радости, надежды, а также и печали. В книге пророка Иеремии, как вот сегодня было прочитано, в 29 главе в 11 стихе так звучит. «Ибо я, говорит Господь, знаю намерения, какие имею вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Если мы будем судить только по видимому, по материальному, по внешности, то все может показаться нам роковым. Одни и те же случайности, одни и те же болезни, и в конце концов все одинаково и умирают. Только возраст может быть разный, как верующие, так и неверующие. Но если же будем руководствоваться в своих суждениях верою, подобно тому, как это Авраам совершал, тогда в каждом существовании откроем смысл, план, расчет, по которому все, что кажется случайным и неизбежным, достигает своей цели, поставленной и желаемой Богом. В книге Екклезиаста мы читаем в 3 главе 11 стих. «Все соделал Он, Бог, прекрасно в свое время, и вложил мир в сердце их, людей, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Его мысли выше наших мыслей, и пути его гораздо превышают все наши суждения и наши предпосылки. И хотя наружный вид жизни и мира, каким сделал их грех, и скрывает в глазах большинства людей участие и попечение Божие, все же, как пишет Священное Писание, говорит, человек может усматривать их издали. И 36 глава, 25 стих. А апостол Павел уже в книге «Деяния апостолов» 25, 28, 27 стих говорит, «Ибо мы им живем и движемся и существуем, ибо он недалеко от каждого из нас». И вот очами веры мы это можем постигать. Да и совесть наша, а иногда вы по интуиции чувствовали предостережение Божие, но вы все-таки преодолевали и оказывались в печали. И потом молились, «Боже, почему со мной так случилось?» А потом сознавали, что все же Господь предупреждал, предостерегал. Он пытался отвести, но мы сами пошли наперекор всему. Следует признать, что в истории кажущаяся роль судьбы огромна. Здесь в истории человеческой много страниц для нас не раскрытых и остается сокрытыми. Поистине, непостижимы пути Божии и неследимы пути Его, судьбы Божии и неследимы пути Его, записано в Римлянам 11 главе 33 стих. До сих пор не раскрыт, скажем, смерть Дженни Кеннеди или Индиры Ганди, Пальмы, Меня, Старовойтова и много-много других. В истории есть много сокрытого. А между тем, в этих потемках христианин продвигается вперед с устремленным взором веры. Так написано. А что написано? Бог есть любовь. Бог есть любовь. Первое послание Иоанна, 4 главе 8 стих мы читаем. Бог есть любовь. Вот наше самое большое убеждение, которое мы, верующие, противопоставляем всем смятениям ума и сердца. Бог есть любовь, и все в Его делах содействует высшей гармонии и цели, хотя для нас может быть непонятной. Эта мысль является твердой опорой и надежным якорем для нашей веры. И мы сегодня как раз говорили о той опоре, которой мы черпаем в Священном Писании, уповая на Творца и Создателя всего. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». С того времени, как люди увидели Иисуса Христа, посланника неба, откровение Небесного Отца, который управляет любовью во всей Вселенной, многие миллионы людей уверовали в эту любовь, которая никогда и никого из людей не оставляет на произвол судьбы или случая. У вас же и волосы на голове все сочтены. Вы дороже многих малых птиц, заверил нас Христос. А его слова, детские слова, имеют полное основание, и мы не можем сомневаться и колебаться. А Голгофский крест, он освещает не только историю борьбы добра и зла, но и историю спасения и искупления павшего человечества. Христос сказал, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Сегодня мы знаем, что еще не все привлечены, но многие люди освящены этим словом, а уже выбор за человеком. Но крест Голгофский нам говорит и о том, что стоит человек в глазах Божьих, и какую цену положил Господь для того, чтобы нас искупить и соделать своими детьми, усыновить нас. Апостол Петр в своем послании, в первой главе, свидетельствует, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Теперь, когда мы узнали любовь Божью, когда мы узрели цену человеческой души, что же еще может удержать нас от веры, промысел Божий, его водительство, его проведение? Тот, который сына своего не пощадил, но отдал его нам, как с ним его за нас, как с ним не дарует нам и всего? Читаем послание Римлянам, 8 главе, 32 стих. Дорогие собратья, сестры, братья, можем ли мы после таких доказательств его любви к нам не доверяться его заботам, вниманию, любви нашего Небесного Отца? Да и на каком основании мы стали бы сомневаться в милосердии его, когда оно господствует во всех Божьих действиях и господствует над роком, который или судьбой, который так и некоторые люди боятся. Псалмист, автор Псалма 36, 5 стихе говорит, «Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит». Вот это те смыслы, иногда забываем, мы на себя надеемся, на себя полагаемся, и говорят, «Бойся Бога, ну сам не плашай, как-то я уже забыл». Да, на Бога надеюсь, но сам не сплошай. Это неверно. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. Может быть, Он не так совершит, как нам хотелось бы, потому что Он никогда не ошибается. Но Его путь всегда более высокий и оправданный, нежели наше суждение. Для Него нет ничего неизвестного, ни твоего горя, ни твоего волнения, ни твоих проблем, ни твоей молитвы, дорогая сестра и брат. И если кого угнетает печаль или скорбь, а ты не знаешь причины этого, доверься твоему Создателю и Промыслителю и вспомни слова, с которыми однажды Христос обратился к Петру. «Теперь ты не знаешь, что я делаю, а разумеешь после». Еще хотелось бы обратить ваше внимание на одну причину, которые нередко являются причиной веры в судьбу, злой рок или случайность. И сомневаться в промысле Божьем, в его водительстве – это страдание. Скажем так, вот мы исполнены веры, радуемся, что наша жизнь протекает гладко, спокойно, мы находимся под покровом Божьим, пользуемся Его миром, полным благополучием. Более того, мы молоды, у нас есть цели, мы стремимся иметь успех и достигаем многого. Но вот приходит день, назовем его днем пасмурным или несчастным днем. Может быть, история эта кого-то здесь и повторит. Счастье изменяет нам. Мы теряем здоровье. Силы падают, слабеют, энергия исчезает. Болезнь подрывает все наши надежды. Планы наши рушатся, перспективы тают. Сначала мы боремся, обращаемся к врачам за помощью. Наши взоры веры обращены к Богу, который так кажется нам очень далеко от нас. В первом ударе, который нас подстигает, мы еще легко признаем перст Божий. Но когда завтрашний день для нас становится более тяжелым, нежели вчерашний, когда таким образом целые дни скорби следуют непрерывно друг за другом, и к ощущению горя прибавляются еще новые испытания и страдания, болезнь прогрессирует, и помощи наркотики не снимают этой боли и страдания. Когда облегчение на мгновение увиденное гаснет, как мимолетный проблеск света, и нос становится еще темнее, увы, тогда не начинаем ли мы роптать, не ожесточаем ли нам мы сердце на нашу участь, нашу судьбу, готовую сомниться в провидении Божьем и его водительстве? «О, маловерный! Зачем ты усомнился?» спрашивает Христос. Каждого из нас подобно тому поддерживает, как он поддержал Петра в самый момент его утопления. К сожалению, есть и верующие, которые склонны роптать и ожесточать сердце, когда наступает время страдания. Несомненно, страдания, скажу, это тяжелое испытание. И очень важно с нашей стороны, дорогие сестры, братья, вовремя и умело, по-христиански, поддержать веру ослабевшего, как это сделал Христос в отношении Петра. Позже, будучи уже апостолом, Петр, пережив гонения, страдания и многие горе, пишет: «Возлюбленные, огненного испытания, искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключений для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте». Хороший пример веры, промысел Божий, его водительство мы находим у Иова. Уже кто-то говорил об этом. Во всяком случае, на субботней школе мы рассуждали. Этот человек, как свидетельствует нам Библия, был справедливым и богобоязненным. Но его постигло несчастье. Он тяжело заболел, и болезнь, так отмечена, лютою проказою. А если учесть и то, что он фактически потерял все, детей. Когда мы теряем одного сына или дочь, а у нас много детей, мы страдаем, а он потерял всех. Потерял скот, имущество, все потерял, за исключением жены своей. Он попал в самое, что ни есть, отчаянное положение, без проблеска какой-либо надежды и перспективы на будущее. Как здесь не поверить в рок или судьбу? И что же мы видим? Усомнился ли Ил в любви Божьей, в его водительстве, власти и силе? Читаем в послании в книге Иова, во второй главе, 9-10 стих. «И сказала ему жена его, ты все еще тверд и непорочности твоей, похули Бога и умри». Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных, неужели добрые мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил его устами своими. А знал ли Ил, почему с ним случилось такое? Конечно, нет. Вот уж где действительно можно поверить в злосчастный род или судьбу. Но Ил в смирении доверился Богу. И эта его непоколебимая вера нашла свое оправдание. Мы это увидим немножко позже. Так и теперь. Может быть, враг правды осуждает каждого из нас с вами, чтобы увидеть, истинные ли мы христиане, или только называемся, или только желаем им быть. Ты думаешь, что этот человек действительно любит тебя? Как бы не так. Он приходит к тебе, потому что ты облагодетельствуешь, хоронишь и защищаешь. Но я докажу тебе, что это не так, если ты позволишь мне. Бог принял вызов, по примеру Иова, возможно потому, что всякий великий план спасения предусматривает наш с вами добровольный выбор, на какую сторону мы станем. Или примем благодать Божию и будем под его покровом спасены, или мы восстанем. Более 1000 лет спустя, после описанных с Иовом событий, Господь через пророка Иезекииля ставит Иову в пример всем, кто страдает, как нужно побеждать боль и отчаяние, как спасать свою душу. В Новом Завете апостол Иаков ставит Иову в пример долготерпения и мужества. Конечно, мы понимаем, что сами по себе страдания мы все не любим. Это тяжелое, тяжкое испытание. Но как знать, может быть, именно это и есть признак нашего с вами избрания. Мы читаем в книге Деяния, 14 главе, 22 стих, что множеством скорбями, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Мы этого не хотим. Нам хочется благоденствия, благополучия, покровительства, защиты. Но апостол, когда его побили, и когда его почти убили, он написал эти слова. Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Может, для кого-то именно это единственный путь, чтобы удалить гордость и всякого рода мекину от зерна веры. Не все мы здесь можем понять и разрешить, но мы твердо верим, что Богу не нравятся наши страдания, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Об этом записал Иаков в 5 главе в 11 стихе. Как мы должны быть признательны Богу и благодарны за те утешения и ободрения, которые мы черпаем в Его Божественном Слове. Но сколько еще людей, не знающих Священного Писания, страдают безнадежно и считают себя жертвами судьбы или стечения каких-либо обстоятельств. Сколько есть людей, которые разочарованы жизнью, считают себя обделенными судьбою или Богом. А есть и такие, которые, видя, как торжествует неправда, несправедливость на земле, говорят: «Если бы был Бог, то он не допустил бы этого». Но что же делать? Наша задача с вами, дорогие сестры и братья, в том, чтобы жить и поступать с ними так, как это делал Иисус Христос, и чтобы они вынуждены были сказать: «Поистине есть Бог, то ли есть такие благородные люди». Что же нужно делать для этого, чтобы облегчить их печали и избавить от ропота и ожесточения? Апостол Павел в послании к Колоссянам, в 4 главе, в 5 и 6 стихе записал следующее: «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше, обратите внимание, слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Фактически нужно немного внимания, чуткости, любви, а может быть даже ласки и улыбки, утешения. Когда б ты знал, как много значит слово, исполненное нежной теплоты, как лечит раны сердца чуть живого участия, когда бы ведал ты. Мы христиане, а поэтому и нужно людям представить прежде всего Иисуса Христа, направить Его к Нему, показать Его любовь к ним и Его заинтересованность в их спасении и счастье. Короче, нужно просто проявлять нечто такое, что заставило бы сказать: не все еще потеряно в жизни, если есть благородные люди, чуткие и внимательные. Будем помнить, что Сын Божий, наш Господь и Спаситель Иисус Христос, не ограничился только словами, чтобы проявить к ним свою любовь или к нам. Он пожертвовал для этого и своей жизнью. Поэтому нам нужно, может быть, и временем пожертвовать, а может быть и какими-то материальными средствами, чтобы поддержать, как вот сегодня брат сказал, Григория Романовича. Да, действительно, в этом и заключается его сила утешения. И если мы сами проникнемся любовью Иисуса Христа к нам, откроем для Него свое сердце и впустим Его, тогда Его любовь будет открыта и представлена многим страждущим людям. Тогда и мы сможем сочувственно встречать чужие сострадания и горе, и на деле показать, что Бог есть любовь. Я мог назвать одного человека, который именно так живет, но я не хочу. Пусть будет это желанием каждого здесь сидящего. В заключение всего сказанного присоединим свой голос к молитве Господа нашего Иисуса Христа, записанной в Евангелии Матфея, 6 главе, 10 стих. «Да приидет Царствие Твое». Вы желаете этого?
Да.
«Да приидет», давайте вместе скажем, «да приидет Царствие Твое». Тогда рассеются, как туман, все скорби и сомнения. И случая больше не будет. Исчезнет, как страшный сон, тяготеющий над многими судьба, и озарит нас свет вечной истины и любви Христовой. И в заключение прочитаю из книги Малахия, 4 главы, 2 стих. «А для вас, благоговеющие перед именем Моим, для вас, благоговеющие перед именем Божиим, взойдет солнце правды и исцеления в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Это поможет нам Господь с верой, с оптимизмом взирать на нашего Спасителя и Господа и быть уверенными в Его благодеющей руке над нами. А Ему да будет вечная слава, хвала и благодарность. Аминь.